Третье. Это беспочвенные мечты. В начале 90-х отец Алексеева называл это время лихими 90-ми, доход товарищества начал резко падать. Оборудование фабрик безнадежно устарело. Конкуренты местные, а тем паче иностранцы, давили на всех фронтах технологиями и дешевизной. Желая любой ценой отсрочить крах, а лучше вернуть товариществу былую славу, Алексеев со всей бесшабашностью завзятого театрала примерил на себя необычную для него роль промышленного шпиона. Весной 92-го, когда дороги просохли, а поезда, выбравшись из снежных заносов, наконец-то стали соблюдать расписание, он отправился за границу. Сперва в Мюльхаузен, на знаменитой фабрике Шварца и Венинга, затем в Лион, мировой центр золотоконительной промышленности. Предлогом такой поездки стало согласование совместной работы над крупным заказом. Настоящей же целью было разведывание секретов лучших предприятий Европы. В Лионе Алексееву пришлось туго. Скрытность местных фабрикантов вошла в поговорку. Получить официальное разрешение на осмотр не удалось. Осматривать машины он мог лишь потихоньку, во время дневного отдыха мастеров, ежеминутно рискуя разоблачением. Не брезговал и подкупом, лучшей отмычкой всех замков. Из Парижа Алексеев написал старшему брату. «Все, кажется, устроилось очень хорошо, и по приезде в Москву я буду знать все и даже больше. Теперь меня уже не удивляют баснословно дешевые цены заграничных рынков. Папаня поймет, какого прогресса достигли здесь в золотоконительном деле. Я купил машину, которая сразу тянет товар через 14 алмазов. Другими словами, с одного конца машины идет очень толстая проволока, а с другого выходит совершенно готовая. Мастер работает на 4 машинах сразу и производит в день 40 кило, то есть 2,5 пуда, тогда как у нас он вырабатывает в день фунтов 10 при самых благоприятных условиях. Узнал также, как можно золотить без золота. И много-много других курьезов. Очень этим доволен. И надеюсь, что по приезде мне удастся поставить золотоконительное дело так, как оно поставлено за границей. Надеюсь, что тогда это дело даст не 11-12%, а гораздо более. Рекордом прежней волочильной техники, принятой в товариществе, была протянутая сквозь каленую стальную волоку красномедная нить такой тонины, что на один пут ее приходилось до 700 верст длины. Машина, приобретенная Алексеевым во Франции, била этот рекорд, как Джеймс Корбетт Джона Салливана в поединке за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Джеб, свинг, хук с левой, нокаут. Нить, выходящая из француженки, получалась вдвое тоньше. Спустя месяц удачливый шпион привез в Москву план технической реорганизации производства, призванный вывести фирму на передовые позиции в мире. 17 страниц деловых предложений и расчетов. И что же? На вокзале Алексеева встретил его близкий друг Федотов, антрепренер малого театра.
«Константин Сергеевич! Отец родной!»
«В чем дело?» Не скрывая раздражения, поинтересовался Алексеев. Дорога утомила его. «Домой, скорее домой, в Любимовку, горячий чай, укутать ноги пледом. С Федотовым они были на «ты», и внезапная церемонность не сулила добра».
«Все пропало! Только на вас вся надежда!»
«Да что пропало?»
«Южин слег!»
Как выяснилось из дальнейшей речи антрепренера, сбивчивой и перемежаемой рыданиями, малый театр в эти дни гастролировал в Рязани. Давали «Счастливца», поставленного по пьесе модного драматурга Немировича Данченко. Актер Сумбатов, выступавший под сценическим псевдонимом «Южин», играл художника Богучарова. И нате, здрасте, свалился с инфлюенцией.
Только вы! Никто иной, как вы! Да что я, в конце концов? Замена! Кто заменит, если не вы?
Прямо с колес, без репетиций.
Вот я и говорю. Кто, если не вы?
А как же ваша матушка? С нескрываемым злорадством напомнил Алексеев, подчеркивая голосом чопорное слово «ваша». Не она ли, драгоценная Гликерия Николаевна, мне говаривала:
«Не знаете, батюшка, с какого конца начинать? А учиться не хочется, да? Нет, тренировки, выдержки, дисциплины».
Антрепренер пытался возразить, но Алексеев не позволил, наслаждаясь мелкой, но такой приятной местью. «Я ее науку на всю жизнь запомнил.
Нынешние артисты все больше сложа руки сидят и ждут вдохновения от Аполлона. Напрасно, батюшка, у него своих дел достаточно».
«Так матушка и другое говорила», —
не остался в долгу Федотов.
«Помните, играйте почаще с нами, батюшка, мы вас и вымуштруем, а?
Играйте с нами почаще».
Этим же вечером Рязань рукоплескала Алексееву, вышедшему на сцену в роли Богучарова. К счастью, Алексеев не слышал тех слов, которые произнес его отец в приватной беседе с еще одним Алексеевым, Николаем Александровичем, московским градоначальником. Присутствуя он при этом разговоре, весьма горячим, надо сказать, и настроение его крепко подпортилось бы. Не слышал он и ответа Николая Александровича, своего двоюродного брата.
«У Кости в голове не то, что нужно».
В Любимовке тайком плакала жена Маруся, баюкая годовалую дочь. Она ждала мужа не меньше, если не больше, чем свекор ждал сына. Она так и заснула в слезах, прижимая к себе дочь, и во сне видела сцену: черный зев хищника, пожиравший семейное счастье. Впрочем, аплодисменты публики стали Алексееву слабым утешением. В Рязань его, утомленного заграничным путешествием, повезли во втором классе. Пьесу дали, но роль не лезла в голову. Отвлекали вагонный шум, болтовня, суета, бесконечная ходьба пассажиров. Ломило затылок, от волнения сжималось сердце. Уединиться в Рязани не получилось. Играли в полковом клубе на маленькой любительской сценке. Вместо мужских и дамских уборных единственная комната, разгороженная ширмами, и актерское фойе, где был накрыт чай с самоваром. Здесь же, услаждая слух зрителей, занимающих места, бил в барабаны и трубил в трубы военный оркестр. Марши, марши, ничего кроме маршей. Голова разболелась окончательно. Играть пришлось под суфлера, который, к счастью, оказался выше всяческих похвал. Выход к публике сопровождался свистом. Ждали Южина, а дождались не пойми кого. Алексеев даже ушел за кулисы, дал себе торжественную клятву без промедления вернуться в Москву. «Гори, счастливец, синим пламенем!» — выругался злым шепотом и вышел на сцену опять. «Ничего, отыграл. Больше не свистели. Напротив, хлопали». После спектакля труппа уехала на станцию, но к поезду опоздала. Заночевали в Рязани. Ужин экспромтом устроили поклонники. У Алексеева стучало в висках. Ноги подкашивались. Кровь отхлынула от лица. Со всей возможной искренностью он завидовал Федотовой. Актриса годилась Алексееву в матери, но при этом была свежа, подтянута, разговорчива. «Боже мой! Она даже кокетничала с офицерами, не разбирая чинов. И молоденькие поручики, а с ними и седые полковники, распускали павлиньи хвосты от стены до стены. Каждый считал своим долгом поднести Гликерии Николаевне чаю с медом, и она, к вящему изумлению собравшихся, хлестала стакан за стаканом, лишь бы погорячее. От спиртного, впрочем, отказалась, приняв лишь рюмочку коньяка ливанского завода Нерсеса Таирянца.
«Я из-за границы», —
зачем-то объяснил Алексеев Федотову-младшему. Оправдываться было нелепо, да и не за что. Напротив, вся труппа должна была благодарить его за подмену Южина. Следовало промолчать. Жаль, не получилось. Я месяц в дороге. Я устал. Федотов криво улыбнулся. Мама больна. Он пожал плечами, мол, всякое бывает. У нее 38 градусов температуры. Инфлюенса третий день. Полагаю, от Южина заразилась.
Тренировка, подумал Алексеев.
Краска стыда залила ему щеки. Миг назад белые, как мел. Выдержка. Дисциплина. Вдохновение от Аполлона.
Напрасно, батюшка. У Аполлона своих дел достаточно. Дома его ждали 10 казней египетских. Отец бушевал. Усадьба сотрясалась от его справедливого гнева. Любимовку впору было переименовывать в Головомоевку. Спасли актерствующего шпиона пресловутые 17 страниц. План реорганизации производства.
«Слияние!»
– громко произнес Алексеев. Вклиниться в отцовский монолог ему удалось с трудом.
«Что слияние? Какое еще слияние?»
«Слияние с нашими основными конкурентами. Я говорю о компании Вишнякова и Шамшина».
«Продолжай!»
Отец внезапно успокоился.
«Оснащение фабрики современными машинами», – развивал успех Алексеев.
«Освоение производства позолоченной нити. Она выглядит как золотая, при этом стоит гораздо дешевле».
«Я тебя слушаю».
«Перестраиваем старые цеха. Для этого понадобится новое здание, двухэтажный корпус. Котельную и кузнечную мастерские размещаем отдельно».
«Почему отдельно?»
«Они шумят и загрязняют воздух. Далее мы радикальным образом меняем технологию волочения и покрытия изделий благородными металлами. Новые машины обеспечат нам снижение себестоимости продукции и увеличение производительности труда».
«В два раза?» «В три?»
«В 10».
«Ха! Это беспочвенные мечты!»
Взгляд отца противоречил сказанному. Глаза его уже горели огнем, хорошо знакомым сыну.
«Осваиваем новые рынки».
Алексеев сделал вид, что не расслышал. «Персия, Турция, Индия, Китай. Мода на золотое шитье у них устойчивей пирамид».
«Рассмотрим направление», — буркнул отец. «Там решим, сможешь ли ты, шалопай, впоследствии возглавить семейное дело».
«Возглавить», — подумал Алексеев. «Когда еще это будет?»
«Вот увидишь», — он хлопнул отчетом по столу.
«Это не паханное поле». Урожая, взращенного на этом поле, отец не увидел. Он застал самое начало пахоты. Расчеты, сметы, закладка фундамента нового здания. Спустя полгода после рязанских гастролей, в январе 93-го, Сергей Алексеев-старший, потомственный почетный гражданин, коммерции советник и директор правления промышленного торгового товарищества Владимир Алексеев, скончался в возрасте 57 лет.